Михайловский замок, саркофаг. Проповедь в камне архитектора Баженова. Я жду вас на Невском проспекте, на Аничковом мосту, где установлены бронзовые всадники, укращающие коней. Дивное создание великого скульптора барона Петра Клотта. Посмотрите на реку-фонтанку, что течет в Неву, минуя на своем пути Михайловский замок, а потом Летний сад. Наш путь к Михайловскому замку пролегает иначе. По Невскому проспекту, потом по первой улице справа, что зовется Караванной. На нее мы повернем, чтобы выйти на Манежную площадь. Там первая остановка в очередном путешествии. Пока мы движемся к цели, позвольте начать рассказ об архитекторе Баженове, по-русски трагичном гении, которому доступны были горние миры, да крылья связаны цепями. В истории прекрасного града действуют три россиянина из глубин народных вышедших, а значит, подаренных Петербургу Русью. Поэт и ученый Ломоносов и два архитектора – Баженов и Захаров. Василий Иванович Баженов родился 1 марта 1737 года в Малоярославце в семье церковнослужителя. «Родился уже художником», – пишет Баженов. «Рисовать учился на песке, на бумаге, на стенах. По зимам из снегу делывал палаты. Судьба пророчествует, скажу я, забегая вперед». В 23 года Баженов блистательно заканчивает Петербургскую академию художеств и первым пенсионером отправляется совершенствовать знания в Париж и в Италию. Получает звание профессора Римской академии Святого Луки, становится членом-корреспондентом еще трех академий. Парижская академия награждает Баженова золотой медалью и удостаивает чести быть представленным королю Людовику XV. По возвращении в Россию императрица Екатерина заказывает получившему европейское признание архитектору проект наиславнейшего в свете Большого Кремлевского дворца. Баженов превращает московский Кремль в русский Акрополь, в мощи колонных перспектив, древние храмы и царские терема становятся сказочными игрушками. Толпы любопытствующих потрясены увиденным. И вдруг императрица останавливает работы. За политической ненадобностью удивили мир, этого достаточно. Баженов возводит императорскую резиденцию в Царицыне над Москва-рекой, потратив на вдохновенный труд 10 лет жизни. И очередное вдруг. Разобрать построенное до основания. Почему? Не по-божески это, не по-человечески. Причина проста. Баженов, как и многие из лучших умов эпохи Просвещения, входит в братство вольных каменщиков, имеющие целью построить храм человеческого счастья с помощью нравственного самоусовершенствования человека. человека. Самоусовершенствование невозможно при самодержице, ибо лишь ей самой, лишь ей одной известно, что необходимо для счастья ее верноподданных. На Титана, наделенного творческой мощью безмерной, надвигается ужас полного бездействия. По документам после 1786 года Баженов не значится автором каких-либо архитектурных произведений. Восстанавливаем то, что пыталось утаить время. Нелюбимый сын Екатерины и зодчие познакомились, когда цесаревичу Павлу было 12 лет. Встречались и в дальнейшем. Говорят, Баженов посвящал Павла в тайны искусства архитектуры и масонских утопий тоже. Как бы то ни было, через две жизни протянулась духовная связь, полная почтительных чувств друг к другу. Видимо, поэтому в 1792 году Павел Петрович, генерал-адмирал российского флота, предлагает Баженову должность главного архитектора адмиралтейской коллегии, приглашая прибыть в Гатчину. Все меняется. Архитектор стал творить, но в тишине, но в тайне. Что творить? Михайловского замка проект. В 1796 году императрица Екатерина умирает. На российский престол восходит 42-летний Павел I. Баженову в это время 59 лет. На профессиональном счету только дом Пашкова, что смотрит с холма на московский Кремль, да руины царицынской резиденции, что пытаются противостоять пустоте, пожирающий камень. И вдруг ...8 ноября император Павел I производит архитектора Баженова в чин действительного статского советника, дающий право на потомственное дворянство и губернаторскую должность. Устанавливает весьма высокое жалование, дарит имение с 1000 крепостных душ. За что? Риторический вопрос, ибо через 20 дней подписывается указ о начале строительства замка Михайловского дворца. Возводит замок Небаженов. Когда выйдете на Манежную площадь, снова включите плеер. Возводит замок архитектор Бренна. Какой бы ни была причина, все занимают свои места. Павлу Петровичу принадлежат идея и первоначальный образ, всегда определяемый заказчиком, тем более столь убежденным, что именно ему, как никому иному, ведомо должное. Баженову принадлежит творческое горение, в горниле которого переплавляются эстетические вкусы, наивные иллюзии, трагические предчувствия эпохи европейского просвещения, включая намерения самого романтического императора России. И возникает та высокохудожественная проповедь в камне, что по сю пору держит в плену воображение зрителей своей мистической глубиной. Винченцо Бренна – главный строитель и декоратор замка. Приведший в порядок по правилам и законам искусства планы и рисунки, задуманные императором. Так, зачеркивая даже упоминание об Аженове, определяет свою роль сам Бренна. Бог ему судья. Выявляем в нынешнем состоянии города черты былого. Парадного въезда в императорскую резиденцию нет. Глубинная замковая перспектива замкнута домом. Убираем дом, умозрительно, конечно, и, сверившись с планом ансамбля в буклете, восстанавливаем историческую справедливость, возведя забор. Да, забор или глухую каменную ограду в 2,5 метра высотой, что по караванной улице тянется до Фонтанки, а по большой итальянской улице до Екатерининского канала. Император Павел прячется от верноподданных Российской империи, что не верны ему. Да, и это печально, потому что вместе с замком Павел закладывает основы своего царствования, которое, как он искренне надеется, установит порядок и справедливость, веренной ему Господом Богом стране. Посмотрев на фасад тройных ворот, приведенный в буклете, возводим, тоже умозрительно, главный парадный въезд в резиденцию российского императора. Четыре массивных гранитных башни увенчаны воинской арматурой. В башнях будки для стражи. Трое чугунных ворот украшены золочеными накладками с имперской символикой, привычной для Петербурга. В лавровых венках двуглавые орлы со скипетром и державой, императорские короны, здесь еще и мальтийские кресты с вензелями Павла. Ворота рисовал Бренна. То образец павловского стиля, отмеченного пустым тщеславием и угодливым подчинением суетности земной. Центральные ворота распахивались лишь для императора, членов императорской фамилии, иностранных послов. Верноподданные могли проезжать только через боковые створы. В 1830 году ворота разобрали. Позднее ось, ведущую к замку, заткнули домом. То и другое свидетельствовало. У города иссякли силы вспоминать об имперских амбициях убиенного Павла. «Обходим дом, господа», как камень, оставленный временем на дороге истории. Фасады Михайловского манежа, длинное здание слева, и Михайловских конюшен, длинное здание справа, изменил в 1824 году Карл Иванович Росси. Он еще в юности работал в замке под началом Бренны. Не правда ли? Это не тот Росси, что нами любим. Здесь, за спиной великого зодчего, тень парадных ворот виднеется. Росси, мыслящий ансамблево, не мог не вытянуться перед ними во фронт и не воспроизвести мундиры того же кроя, точнее, павловского стиля. Сделали крюк в пространстве. Тогда, встав на замковую ось, заставьте воображение оживить церемониал утраченный. Нас ждет сам Павел Петрович, российский император. Раз так, будто сами собой распахиваются парадные врата, открывая глубинную перспективу, ведущую к замку. Хочу сказать, великолепную замковую ось прочертил на плане Баженов. Хочу, но не могу. Липы березы, что шествуют вдоль оси вместе с нами, были посажены еще при императрице Анне Иоанновне. Их новыми посадками заменяли. Ось осталась силой во времени и пространстве неизменной. Манеж и придворные конюшни, тянущиеся слева и справа от аллеи, были в пору Павла Петровича краснокирпичными, как в Шантии. О, Шантии! То загородное имение принца Конде, кузена французского короля. Это имение Павел Петрович видел, путешествуя по Европе в течение года со своей супругой Марией Федоровной. Как чудесно все было! Людовик XVI с Марией Антуанеттой устроили в Трианоне в их честь торжественный прием. Все европейские дворы были покорены образованностью и эстетическим вкусом наследника российского престола. Путешественники увезли с собой в Россию впечатления, превратившиеся в идею мечту построить дворец-замок. Имение в Шантии и вилла в Капраролле под Римом немалую роль сыграли в рождении Михайловского замка. Четвероугольник, каналы, плац, парадная площадь Конетабля, два симметричных павильона. Не упустите, благодаря глубинной пространственной перспективе, замок постепенно увеличивается в размерах. Подобный эффект всегда потрясает, возвышает или унижает. Все зависит от расположения духа государя. Павел Петрович столь раздражителен, что многие толкуют о его безумии. Значит, движение вперед, дрожи в коленах лишь прибавляет. Подошли к Инженерной улице. Ее еще нет, ибо сейчас 1800 год на дворе. Улица появится через четверть века. Ее тоже Росси проведет. Но будьте внимательны, пожалуйста, а потому, переходя через проезжую часть, отключите и включите плеер. За манежем и конюшней, тоже симметрично относительно главной оси, поставлены два трехэтажных павильона. Их объемно-планировочное решение полно тайных смыслов. Здесь действуют два креста, прямой и диагональный, что сопрягают между собой круг и квадрат. По древнейшим космогониям, включая древнерусскую, круг – небесная твердь, квадрат – земная. Восемь лучей – знак Солнца или Юпитера, высшего совершенства. Масонские заповеди, что из древнейших представлений вытекают, утверждают, человек должен преодолевать земное ничтожество, устремляясь к небесному величию. Слышите, Павел Петрович, что говорят архитектурные стражи при замковой оси? Думаете, подобие Богу вам даровано свыше по праву рождения? А вы уверены в царственности своего происхождения? Зачем же было прах отца из могилы вырывать, по городу провозить, чтобы в Петропавловском соборе уложить в саркофаге, рядом с тем, где покоится тело матери, в убиении отца виновной? Что, плачет душа, страшных мыслей близко не подпуская, чтобы сердце на части не разорвать? Напрасно. Страдание, страда, тяжелая работа. Но лишь она позволяет, душу трудя, земное ничтожество преодолевать, небесного величия достигая. На павильонах барельефы со сценами рождения и странствий бога Диониса. Подобные барельефы есть в Ватикане, есть в Гатчинском дворце и в Стрельнинском. Их появление везде и здесь свидетельствует, что авторы дворцов – члены ордена дионисийских архитекторов. И Микетти, архитектор из Ватикана, и Ринальди чудесный, в произведениях которого время играет, и Баженов. Орден дионисийских архитекторов наиболее почитаем в братстве вольных каменщиков, ибо члены его посвящены в тайны архитектоники, уравновешенности вселенских сил, а потому являются они обустроителями земли. За павильонами нет ни кленовая аллея, обширный плац или площадь конетабля, главнокомандующего рыцарским воинством. Чтобы попасть на плац, необходимо преодолеть водную преграду. Подъемный деревянный мост через канал окрашен в черно-белую через полосицу на прусский полицейский манер. Как можно? Объясняю через полосицы появления. Самый романтический наш император увлекался рыцарством, играл в средневековье, искал своего героя и нашел его. Им стал Фридрих II, король Пруссии, военно-бюрократической державы, суть которой – полицейский надзор, а война – своего рода индустрия. Так в жизни Павла стали бороться две линии – романтических садов и военного плаца. По воцарении вторая линия, как видим, первую победила. Thank you. Устраиваемся на скамье в нынешнем сквере, чтобы разглядеть на плане в буклете фортификационную систему Михайловского замка, что, возможно, будет восстановлено. Плац для вахт-парадов обведен восточным и западным каналами. Соединяясь у оси, они образуют два полубастиона с пушками. Установлены пушки и со стороны мойки. Ощерившиеся дула 20 орудий наведены на Санкт-Петербург, столицу Российской империи. То не средневековые игры романтического императора, то страх перед разразившейся в 1789 году революцией во Франции, что усилился до ужаса смертельного после гильотинирования Людовика XVI и Марии Антуанетты. Павел показывает российским якобинцам, что будет, если и они возжаждут свободы, равенства и братства. Не сметь даже шуметь, даже говорить об оном шепотом, платков на шее и круглых шляп не носить, все избыть, все забыть, будто никогда ничего не было.
Шефу нашему державному могучие! Ура!
Преодолевая страх, переходим мысленно через подъемный мост на замковой оси, чтобы подойти к памятнику Петру Первому Великому. Возле него наша следующая остановка.